Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Картинки с выставки. Эдгар По в Нью-Йорке. Рукописи писателя в библиотеке Моргана». Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 7 октября 1999 года. Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа очередной выпуск «Русских вопросов. Антропогония по Платонову» к столетию со дня рождения писателя. Выпуск подготовил Борис Парамонов. Минут через 25. Начнем с рубрики «Картинки с выставки». Передача «Эдгар По» в Нью-Йорке. Выставка рукописей из наследия в библиотеке Моргана. Передачу подготовил Александр Генис. Две минуты на объявление.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Массовая культура по гроб обязана Эдгару По за то, что он открыл для нее два самых популярных жанра – детектив и триллер, ужасник, черный жанр. И тому и другому изобретению, как мы теперь уже точно знаем, суждена была долгая счастливая жизнь. Чего не скажешь о самом изобретателе. Он-то умер совсем молодым, 40 лет от роду, так и не успев насладиться тем безмерным успехом, который принесли ему его сочинения посмертно. Многие из них представлены на выставке. Здесь есть и первая публикация знаменитого «Ворона», сумевшая не затеряться на газетной странице. Есть тут и редчайшие дагеротипные снимки писателя, первые издания его рассказов, восторженные отзывы критиков, писателей, поэтов. Среди критики больше всего отзывов на французском языке. Роман Эдгара По с Франции, где его полюбили раньше и сильнее, чем на родине, сыграл огромную роль в европейской культуре. Сочинениями По восхищался Жюль Верн, о нем восторженно писал Бодлер, его переводил Малларме и иллюстрировали Мане и Матисс. Американцы были сдержаннее в оценках. Во всяком случае, самой популярной книгой Эдгара По при его жизни оказалась одна невзрачная брошюрка, которую мне удалось впервые увидеть только на этой выставке. История стоит того, чтобы на ней остановиться подробнее. Итак, самым популярным сочинением Эдгара По среди современников была первая книга конхеолога, систематический обзор различного рода раковин. Только эта книга выдержала несколько изданий при жизни автора. Меня всегда поражал этот факт. Причем не столько из-за слепоты первых читателей По, недооценивших его талант, сколько из-за противоречивости натуры самого писателя, одним из примеров которой и является вполне практическое, вполне земное хобби – собирание и классификация раковин. Впрочем, если вдуматься, то не менее удивительна и противоречивость собственно литературных достижений Эдгара По. Дело в том, что триллер и детектив – об изобретении которых мы только что говорили, прямо противостоят друг другу. Триллер вышел из готического романа. Это плод романтической традиции, которая пестовала любовь к миру сверхъестественного, наслаждалась загробными ужасами и воспевала стихии иррационального. Каждый, кто видел фильм про вампиров, знает, что я имею в виду. Зато детектив – дитя, появившееся на свет от союза позитивистской науки с техническим прогрессом. Детектив распутывает как раз те загадки, которые триллер называет тайнами. И все-таки Эдгар По сумел объединить в своем творчестве не только два противоположных жанра, но и две ипостаси человеческой души – разум и сердце. Почему? Как ему это удалось? Чтобы ответить на этот фундаментальный вопрос, рассмотрим один из классических рассказов «По падение дома Эшеров», первое издание которого можно увидеть на выставке библиотеки Моргана. Главное в этом крайне характерном и для По, и для всего европейского романтизма рассказе настроение безысходного ужаса, которое навевает на героев окружающая среда, унылый ландшафт, скверная погода и сам дом, похожий на человеческий череп. Обрати внимание, как заботливо По подчеркивает сравнение окон с пустыми глазницами.
Я взглянул на представший мне вид, на сам дом и на незатейливый ландшафт поместья, на хмурые стены, на пустые окна, похожие на глаза, на редкую высохшую осоку и на редкие белые стволы гнилых деревьев, и испытал совершенный упадок духа.
В этих декорациях и разворачивается кошмарный, но вполне обычный для триллера сюжет. Героиню хоронят заживо, она встает из гроба и повергает смертельный ужас своего брата и рассказчика, который в финале наблюдает картину окончательного разрушения.
Глубокое тусклое озеро безмолвно и угрюмо сомкнулось над обломками дома Эшеров.
Толковать это произведение можно по-разному. Например, Камила Пали, одна из самых остроумных нынешних интерпретаторов западной литературы, видит в рассказе парафраз на тему отношений между человеком и природой. Интеллектуальное начало, охваченное безумием, не способно устоять перед напором безличной природной стихии, погружается в первичное, по ее словам, хтоническое болото слепой натуры. Но можно увидеть в этом сюжете и более американский мотив. Утонченный до болезни, до безжизненности, европейский ум становится жертвой кошмаров, им же порожденных. В такой трактовке дом Эшеров – символ декаданса Старого Света, обреченный на гибель в столкновении с дикой природой Нового Света. Есть, однако, в этом рассказе одна тонкость, которая придает ему свойственную именно Эдгару По особенность. Все ужасы, накапливаемые автором до положенного и в готическом романе, и в современном триллере уровня, сопровождаются ненавязчивым, но вполне внятным подтекстом. Оказывается, романтическая картина разгула сверхъестественного имеет ясное и четкое объяснение. Не зря в первом абзаце автор упоминает трещину в каменной кладке. Она появится и в последнем абзаце как виновница падения, то есть физического разрушения здания дома Эшеров.
Сияла полная заходящая кроваво-красная луна, и яркие лучи ее пылали, проходя сквозь ту едва различимую трещину, о которой я говорил ранее, что она зигзагом спускалась по стене от крыши до фундамента. Пока я смотрел, трещина стремительно расширялась. Дохнул бешеный ураган. Голова моя пошла кругом при виде того, как разлетаются в стороны могучие стены.
Вот эта трещина в стене и нарушает чистоту жанра. Эдгар По, сочиняя триллер, оставляет и для себя, и для читателя лазейку, которая ведет в наш естественный, а не сверхъестественный мир. Трещина-то становится подземным ходом, тайно соединяющим две литературные области – рассказ ужасов и детектив. Должен сказать, что мне такой сплав кажется чисто американским по своему происхождению. Есть тут попытка включить область метафизики в рациональную, позитивистскую вселенную. Эдгар По хотел стереть границу между смертью и жизнью, сделав метафизические спекуляции частью эмпирического опыта. Он всегда интересовался всякими электрическими явлениями, месмеризмом и тому подобным. Причем интерес этот был как раз не романтический, а вполне практический, даже прагматический, столь характерный для предприимчивого американского духа. Эдгар По, несомненно, романтик, но романтик именно американский. Он прививал европейский декаданс к просветительскому, наивному, так сказать, неиспорченному сознанию Нового Света. Но ведь и сам он был прежде всего американцем, практичным янки. Вот так же его собрат по перу Герман Мелвилл, создавая самый впечатляющий из всех поэтических символов Моби Дика, не забывал описать во всех подробностях ремесло китобоев. Так что, может быть, не так уж неправы были недалекие современники Эдгара По, полюбившие его руководство по конхеологии. Они ценили в великом романтике то, чего не было у других – лежащий в подтексте всего творчества Эдгара По, здравый смысл. Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». У микрофона Александр Генис. Мы продолжаем очередной выпуск «Картинок с выставки». Сейчас по заведенным правилам речь у нас с Соломоном Волковым пойдет о музыкальной интерпретации произведений героя сегодняшней передачи Эдгара По. 150-летие со дня смерти писателя, как я уже рассказывал, отметила прекрасная выставка Нью-Йоркская библиотека Моргана. Так, Соломон, наша тема – Эдгар По и музыка. Что вы можете сказать по этому поводу?
Разговор этот уже за меня начала музыка, которая только что прозвучала. Это была первая часть из шестой симфонии Шостаковича, произведение, написанное в предвоенные годы. И в разговоре со мной Шостакович заметил как-то, о факте, по-моему, совершенно неизвестно, что среди прочих влияний, которые на него имели место вот в эти предвоенные годы, и которые послужили толчком и импульсом к сочинению этой музыки, было также чтение рассказов Эдгара По, и, в частности, его рассказа «Колодец и маятник» о мучениях узника Инквизиции. Рассказ очень страшный, музыка очень соответствует этому рассказу, но я хочу сказать тут о том, что для самого Шостаковича вот эти влияния По, они как бы восходили гораздо более ранним годом, потому что как раз в тот момент По не был таким уж популярным автором среди советской интеллигенции. Его не очень печатали, не очень пропагандировали, он был мистик, декадент и так далее. А вот в начале века в России По был чрезвычайно популярен. Выходили собрания его сочинений, были очень популярными сравнения По с живущими, действующими русскими авторами. В частности, традиционной была параллель Леонид Андреев и По. Все абсолютно находили из справедливо, конечно, влияние По в его творчестве. И, скажем, такой известный критик, как Чуковский, находил влияние и параллели По даже в творчестве Гаршина, писателя, который не приходит сразу же в голову, когда думаешь о По. Но вот По был действительно всюду, и одним из главных его пропагандистов был поэт Константин Бальмонт.
Эдгару По вообще везло с переводчиками. Известно, что во Франции его переводили великие поэты. В России Бальмонту удалось перевести его так, что стихи По стали звучать по-русски. Можно, наверное, сказать, что переводы из По Бальмонта были лучше, чем, собственно, стихи самого Бальмонта. Во всяком случае, Александр Блок очень высоко отзывался об этих работах. Давайте послушаем одну цитату из Блока.
Тот факт, что По жил в первой половине XIX века, не менее изумителен, чем тот, что испанский художник Гойя жил в конце XVIII века. Произведения По созданы как будто в наше время. При этом захват его творчества так широк, что едва ли правильно считать его родоначальником так называемого символизма. Среди русской публики, несмотря на ее давнишнее знакомство с По, один рассказ его был напечатан в «Современнике» в 1838 году, еще при жизни автора, еще сильно держится мнение, будто По был только эстетом, или, говоря более грубо, только развлекал, пугал, вообще потешал публику. Не распространяясь о неверности этого мнения по существу, как мы видели, ему противоречит цепь последователей или писателей, так или иначе примыкающих к По, мы склонны указать одно одну внешнюю причину, способствовавшую развитию такого мнения. Это несовершенство переводов. Эдгар По требует переводчика, близкого его душе, непременно поэта, очень чуткого к музыке слов и к стилю. Перевод Бальмонта удовлетворяет всем этим требованиям, кажется, впервые.
Блок в этом своем отзыве делает характерную ошибку. Он говорит о том, что рассказ По был напечатан в «Современнике». Это не так, такого никогда не случилось, но это характерная ошибка.
Это вообще одна из тех ошибок, которая говорит о популярности легенд, связанных с жизнью По, в том числе и с пребыванием По в России. Ведь известный слух, легенда, анекдот о том, что Эдгар По был в России и даже встречался с Пушкиным.
Вообще, конечно, По чрезвычайно прижился в России, и об этом говорит то, что на его стихи значительное число музыкальных сочинений появилось в начале века. Тут можно назвать циклы, скажем, Гнесина. А рассказ «Тайна красной маски» был положен на музыку даже дважды. Сначала он появился в виде оперы композитора Остроглазова, а затем в виде балета композитора Черепнина. Оба эти сочинения до наших дней своего значения не сохранили. Но одно сочинение, положенное на стихотворение По, действительно осталось в золотом фонде русской музыки и даже принадлежит к числу его шедевров. Это поэма для симфонического оркестра, хора и солистов Рахманинова под названием «Колокола». Очень интересная история создания этого сочинения. Рахманинов для себя задумал какую-то четырехчастную симфонию и еще не знал, как он ее будет воплощать. И в это время получил письмо, анонимное, от женщины. Действительно, потом установили, кто эта женщина была. Это не был розыгрыш, это была виолончелистка, которая написала ему с просьбой положить на стихотворение По в переводе Бальмонта «Колокола», «The Bells», и приложила в этом письме текст стихотворения. И Рахманинов так этим стихотворением был увлечен и почти мгновенно сочинил вот этот грандиозный опус. Причем тоже очень интересно, сочинял он его в Риме, в квартире, которую он снял на площади Испании. И в той самой квартире, в которой за много лет до этого жил и сочинял Петр Ильич Чайковский. И это сказалось даже непосредственным образом на структуре произведения, потому что у «Колоколов» печальный, или даже, точнее сказать, траурный, трагический финал. Вещь для симфонии, а Рахманинов называл это произведение хоровой симфонией. Так вот, для хоровой симфонии это вещь необычная, но Рахманинов находил оправдание этому в том, что и у Чайковского тоже в симфониях бывали трагические финалы, и таким образом он, Рахманинов, имеет на это право. Все это происходило в 1913 году, надо сказать. Само стихотворение По Бальмонта состоит из четырех частей. Называется оно тоже «Колокола». И в первой части как бы колокола эти звучат, олицетворяя юношеские надежды. Во второй части это колокола, связанные со свадьбой. Это свадьба, которая проходит под колокольный звон. В третьей части, хоровой, символически представлена как бы судьба человечества в 20 веке. Человечество, которое наблюдает в ужасе за какими-то грандиозными конвульсиями. Эти конвульсии здесь символизируются пожаром и набатом, колокольным звоном, который сопровождает пожар.
Давайте сперва послушаем отрывок из стихотворения Эдгара По в переводе Бальмонта, а потом музыкальную версию этого произведения.
«Слышишь воющий набат, словно стонет медный ад. Эти звуки в дикой муке сказку ужасов твердят. Точно молят им помочь, крик кидают прямо в ночь, прямо в уши темной ночи. Каждый звук, то длиннее, то короче, выкликает свой испуг. И испуг их так велик, так безумен каждый крик, что разорванные звоны, не способные звучать, могут только биться, виться и кричать, кричать, кричать».
Thank you.
ремонта очень неплох, но произведение Рахманинова существует на совершенно другой высоте. Это фантастическое переложение стихов. Должен сказать, что музыка эта вот в 13 году, она сочинена, она ни на йоту не устарела. Она звучит как совершенно современное сочинение. И до сих пор мурашки просто по коже идут, когда ее слушаешь. И действительно передан вот этот какой-то коллективный ужас перед стихией, перед какими-то драматическими, грозными событиями, которого, конечно, может быть, даже и в стихотворении По нету, но уж точно нету в переводе Бальмонта.
Как мы уже говорили, творчество Эдгара По прозвучало намного сильнее в «Старом свете», чем в «Новом». Оно оказало решающее, подавляющее влияние на французских символистов. И в том числе, как мы сейчас обсуждаем именно музыкальную сторону этого вопроса, оказало влияние на русскую музыку. Если мы сравним судьбу творческого наследия Эдгара По музыкальной культуре России и Америки, что у нас получится?
Парадокс заключается в том, что в Америке ничего подобного произведению Рахманинова за все эти годы создано не было. И можно без преувеличения утверждать, что самым сильным переложением стихов По в музыке является именно этот опус Рахманинова. То есть По прозвучал самым трагическим, самым грандиозным образом именно у русского композитора. У Рахманинова получилась поэма о жизни человека или даже, может быть, о жизни человечества. В каком-то смысле попытка заглянуть в будущее. Финал у него очень печален. Это колокольный звон. Вместе с этим колокольным звоном Рахманинов отпевает и судьбу человечества в 20 веке. Говоря о вещах, о которых мог только догадываться еще в 19 веке Эдгар По.
Эдгар По в Нью-Йорке. Участие принимал Соломон Волков. Подготовил передачу Александр Генис.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русские вопросы. Антропогония по Платонову. Столетие со дня рождения писателя». Подготовил и ведет выпуск Борис Парамонов. Передача впервые вышла в эфир 7 октября 1999 года. «Русские вопросы. Антропогония по Платонову». Передачу подготовил Борис Парамонов.
исполнилось 100 лет со дня рождения величайшего русского писателя 20 века Андрея Платонова. Первостепенное значение Платонова определяется хотя бы тем, что он дал художественное выражение самой крупной теме русского 20 века – опыту коммунизма. В творениях Платонова коммунизм предстал метафизической темой. Никакой политики, политической оценки коммунизма у Платонова не ищите, ее там нет. Поэтому Платонова ни в коем случае нельзя назвать писателем антисоветским, хотя главные его вещи, «Чевенгур» и «Котлован», были запрещены при коммунистах, да и многие другие, будучи напечатанными, подвергались суровой, разносный, как тогда говорили критики. Трагический опыт коммунизма им описан и вызывает скорее сочувствие у Платонова. Он сам оттуда, из коммунизма, ни в коем случае не сторонний ему человек, и уж во всяком случае не сатирик. Трагедия не может быть сатирой. Коммунизм со всей его человека и природоубийственной практикой дан у Платонова как момент человеческой судьбы, дан в процессе становления самого человека, в антропогоническом процессе. Когда-то Бердяев писал о творчестве Достоевского как антропологическом откровении. Достоевский открыл человека, личность в русской роевой, народной, коллективной жизни, того человека, которого не было, скажем, у Толстого. Эту характеристику можно развернуть на Платонова, с тем отличием, однако, что человек у него появляется, выявляется, выделяется из глубин не национально-исторической, а космической жизни. Лучшая графическая заставка к Платонову – сотворение человека Микеланджело. Подлинная тема Платонова – не политика революции со всеми ее индустриализациями и коллективизациями, а ее космология. Платонов увидел то, что понимали более или менее только некоторые философы, что тема всякой настоящей революции не общественное, а космическое переустройство. Из русских писателей до Платонова понимал это Блок в своих статьях, а не стихах, и, пожалуй, Маяковский. Должны быть изменены космические основания бытия для того, чтобы человек почувствовал себя удовлетворенным. Счастью и, так сказать, обустройству человека мешают не законы общества, а законы космоса, проклятие самого бытия, самого творения. Вот как писал об этом русский философ Семен Людвигович Франк в работе «Ересь утопизма».
Подлинный и последний источник утопизма есть мысль, что мировое зло и страдания определены неправильным устройством самого мира. К этому присоединяется другая мысль. Человеческой воле, руководимой стремлением к абсолютной правде, дана возможность коренного переустройства мира, сотворения нового, осмысленного и праведного мира взамен старого, неудачного и неправедного. Это есть восстание человеческой нравственной воли против Творца мира и против самого мира как его творения. Утопизм часто сам открыто признает себя мечтой о космическом преображении, как, например, в утопических фантазиях Фурье или в знаменитой формуле Маркса о скачке из царства необходимости в царство свободы, указывающей, что наступление социализма мыслится именно как совершенно новый эон вселенского бытия. В туманной форме утопизм содержит веру, что преобразование социального устройства как-то должно обеспечить подлинное спасение, то есть конец трагической подвластности человека слепым силам природы и наступление нового, неомраченно-блаженного бытия.
В русской философии эту тему с небывалой смелостью развил Николай Федоров, учивший, что предельным заданием человечества должно быть не более не менее, как воскрешение мертвых, то есть тотальная переделка законов природы. Природы, так сказать, обращение природы вспять. Известно, что Платонов был большим поклонником Федорова. Да и не поклонником, слишком слабо это слово, а благоговейным учеником. И большевистская революция не то, что не устраивала Платонова, не то, что он ее противником был, но она была для него мелкой, не осознающей космических масштабов, по которым нужно мерить всякую подлинную революцию. В повести Платонова «Сокровенный человек» об этом говорится так. Слушайте несравненный платоновский язык.
Историческое время и злые силы свирепого мирового вещества совместно трепали и морили людей, а они, поев и отоспавшись, снова жили, розовели и верили в свое особое дело. Погибшие посредством скорбной памяти тоже подгоняли живых, чтобы оправдать свою гибель и зря не преть прахом. Пухов глядел на встречные лощины, слушал звон поездного состава и воображал убитых, красных и белых, которые сейчас перерабатываются почвой в удобрительную тучность. Он находил необходимым научное воскрешение мертвых, чтобы ничто напрасно не пропало и осуществилась кровная справедливость. Когда умерла его жена, преждевременно от голода, запущенных болезней и в безвестности, Пухова сразу прижгла эта мрачная неправда и противозаконность события. Он тогда же почуял, куда и на какой конец света идут все революции и все людское беспокойство. Но знакомые коммунисты, прослушав мудрость Пухова, злостно улыбались и говорили: «У тебя дюжа масштаб велик, Пухов, наше дело мельче, но серьезней». «Я вас не виню», — отвечал Пухов. «В шагу человека один аршин, больше не шагнешь».
Пухов – один из предшественников платоновских чевенгурцев, носитель этого утопического сознания, то есть фигура более или менее фантастическая, но наделенная в то же время легко узнаваемыми чертами вполне традиционного русского литературного героя. Нечто среднее между Лисковскими «Левшой» и «Очарованным странником». В общем, архетипическая для русской литературы фигура и в то же время дальнейшее ее развитие, развертывание ее в истории. Читая Платонова, думая о его героях, понимаешь и зримо видишь перспективу самой русской классики, больше того, мифической фигуры русского народа-богоносца. Русский человек оказывается утопистом, гностиком. Меньше всего он мастеровой умелец, даже будучи мастеровым умельцем. Левшу нельзя считать прозаически надежным человеком, например, резервом технического прогресса. Он непременно что-нибудь неподобное нафантазирует. Не следует им любоваться и умиляться. В сущности, это опасный тип. У Виктора Шкловского есть интересное наблюдение над тем же Левшой. Подкованная им блоха перестала танцевать. Чудеса тонкого мастерства привели к негативному результату. В нем больше бродяги, чем работника. Он юродивый. И, конечно же, он поэт. Буквальная поэтическая параллель платоновским героям, самому Платонову, это Заболоцкий его звериного цикла, поэм «Безумный волк», «Торжество земледелия», «Деревья». Звери у Заболоцкого очеловечиваются, приобретают сознание и начинают работать на социализм. Корова в формулах и лентах пекла пирог из элементов, и перед нею в банке рос большой химический овес. И озаренная корова, сжимая руки на груди, стояла так, на все готово, дабы к сознанию идти. Или «Горит, как смерч, звериная наука, волк ест пирог и пишет интеграл, волк гвозди бьет, и мир дрожит от стука, и уж закончен техники квартал». Это все та же гностическая утопия о преображении космических основ бытия. И учителя у Заболоцкого и Платонова были сходные. У первого Циолковский, у второго Федоров, при том, что сам Циолковский был учеником Федорова и выдумал свои ракеты, им инспирированный. Они долженствовали унести на звезды тела воскрешенных людей, которым на Земле, предполагалось, станет тесновато. Тема творчества Платонова – реализация гностической установки на тотальное переустройство бытия и последствия этой реализации. Чевенгур – ничто иное, как художественная иллюстрация слов Франка из той же статьи «Ересь утопизма».
Замысел этот не только фактически неосуществим, так как он разбивается о непреодолимое упорство мира, в котором обнаруживается его сверхчеловеческое происхождение. Превращаясь на пути своего практического осуществления в безнадежную, никогда незавершимую задачу разрушения мира, он фактически вырождается в процесс калечения, уродования естественных условий человеческой жизни. Задуманный для осуществления абсолютной Божьей правды на земле, утопизм в процессе своего осуществления превращается в дело убийства, в переносном и прямом смысле слова, живого, конкретного, реального человека, в уничтожение самой жизни и тем самым всякой возможности ее морального совершенствования.
Что же делает платоновского мастерового человека носителем человека и природоубийственных импульсов? И здесь Платонов находит некую гениальную метафору. мизогиния, женоненавистничество выступают у него носителем этих импульсов, этой тотально нигилистической установки. Чевенгур – это коммунистический город, потому что в нем нет женщин. Женщина у Платонова буржуазна, как сама природа. Женщина синонимична имуществу, тогда как лозунг Чевенгура – товарищество, чисто мужское братство. Один из чевенгурцев говорит:
«Лучше будет разрушить весь благоустроенный мир, но зато приобрести в голом порядке друг друга».
А вот развернутая формула того же мироотношения.
Чепурный и сам не мог понять дальше, в чем состоит вредность женщины для первоначального социализма, раз женщина будет бедной и товарищем. Он только знал вообще, что всегда бывало в прошлой жизни любовь к женщине и размножение от нее. Но это было чужое и природное дело, а не людское и коммунистическое. Для людской чевенгурской жизни женщина приемлема в более сухом и человеческом виде, а не в полной красоте, которая не составляет части коммунизма, потому что красота женской природы была и при капитализме, как были при нем и горы, и звезды, и прочие нечеловеческие события. Из таких предчувствий Чепурный готов был приветствовать в Чевенгуре всякую женщину, лицо которой омрачено грустью, бедностью и старостью труда. Тогда эта женщина пригодна лишь для товарищества и не составляет разницы внутри угнетенной массы, а стало быть, не привлекает разлагающей любознательности одиноких большевиков. Чепурный признавал пока что только классовую ласку, отнюдь не женскую. Классовую же ласку Чепурный чувствовал как близкое увлечение пролетарским однородным человеком, тогда как буржуя и женские признаки женщины создала природа, помимо сил пролетария и большевика.
Вот эти одинокие большевики и наломали дров в Чевенгуре. Пролетарский однородный человек – это однополый человек. Мир Чевенгура, чевенгурский коммунистический космос, лишен своего другого, то есть лишен любви, экстатического выхода из себя, рождающего новую жизнь, просто жизнь. Коммунизм по Платонову – это некий метафизический гомосексуализм. Если же избегать сексуальной метафорики, это нерасчлененность, недифференцированность бытия, чистая его потенция, вернее, вспять повернутый акт, низведение бытия в ничто. Как сказал Набоков о Достоевском, обратное превращение Эдема в бедлам. Люди в Чевенгуре, в коммунизме, лепятся один к другому, потому что человека еще нет, а есть только этот слипшийся нерасчлененный ком, который и есть коммунизм. Это космические реакционные движения от бытия к небытию, в каковом по пятном движении исчезает не только человек, но и мир. Чевенгур – иронический комментарий к тому известному построению, которое помещало все ценности бытия в так называемое коллективное народное тело. Это концепция Бахтина в его исследованиях средневековой народной культуры. Платонов – опровержение Бахтина, но оба они гениальные выразители опыта коммунизма. Средневековье здесь ни при чем.
Радио «Свобода» поверх барьеров. «Русские вопросы. Антропогония по Платонову». Передачу подготовил Борис Парамонов.
В свое время, в 1988 году, я напечатал работу о Платонове и связанных с ним русских сюжетах под названием «Чевенгур и окрестности». Сочинение, не оставшееся незамеченным и, сдается мне, способствовавшее появлению в отечественной литературе нового жанра – истолкования русской культурной истории в сексуальной символике. Главный мой тезис звучал так. Чевенгур – это гностическая фантазия на подкладке гомосексуальной психологии. Естественно, сейчас я повторяю многое из того сочинения, потому что не нахожу основания изменять ту давнюю трактовку. Но мне не хотелось бы, что называется, переходить на личности и говорить о чьих-то персональных сексуальных преференциях. Не будем касаться индивидуальной психологии. Возьмем метапсихологическую установку. Вообще останемся в рамках текста. А тексты Платонова и помимо Чевенгура дают богатую разработку этой тематики. Взять хотя бы одну из ранних повестей – «Епифанские шлюзы». Английский инженер Бертран Перри приезжает в Россию строить каналы для царя Петра. Так сказать, индустриализация в исторической ретроспективе. Для выполнения этой работы ему приходится оставить в Англии свою невесту Мэри, которая выходит замуж за другого. Каналы Бертрану построить не удается, и Мэри он потерял. Недовольный его работой царь приказывает Перри казнить. Далее следует страшный финал. Он попадает в руки палача-гомосексуалиста.
Дьяк ушел и задвинул снаружи наглухо дверь, не сразу управившись с железом. Остался другой человек, огромный хам в одних штанах на пуговице и без рубашки. «Скидывай портки!» Перри начал снимать рубашку. «Я тебе сказываю, портки прочь, вор!» У палача сияли диким чувством и каким-то шумящим счастьем голубые, а теперь почерневшие глаза. «Где ж твой топор?» – спросил Перри, утратив всякое ощущение, кроме маленькой неприязни, как перед холодной водой, куда его сейчас сбросит этот человек. «Топор», – сказал палач, – «я без топора с тобой управлюсь». Резким рубящим лезвием влепилась догадка в мозг Перри, чуждая и страшная его природе, как пуля живому сердцу. И эта догадка заменила Перри чувство топора на шее. Он увидел кровь в своих онемелых, застывших глазах и свалился в объятия воющего палача. Через час в башне загремел железом дьяк. «Готово, Игнатий!» — крикнул он сквозь дверь, притулясь и прислушиваясь. «Обожди, не лезь, гнида!» — скрежеща и сопя, отвечал оттуда палач. «Вот сатана!» — бормотал дьяк. «Такого не видал вовеки. Пока лютостью не изойдет, входить страховито».
Конечно, «Епифанские шлюзы» – аллегория коммунизма, коммунистического строительства, пресловутой индустриализации. Понятно, что инженер Платонов, сам несколько лет проработавший в системе гидромелиорации, изобретатель, получивший несколько десятков патентов, не мог ничего иметь против действительного технического прогресса. Но писатель Платонов видел сумасшедший сдвиг, произошедший в русском сознании, столкнувшемся с такой задачей. Тут оказалось, что русский мастеровой одновременно юродивый. И главное, русские цари, русские Петры такие же юродивые. Ими владеет, их ведет безумная мечта, а не конкретная цель, не конкретные эмоции, направленные на конкретную задачу, на конкретный предмет. Другими словами, они лишены любви. Здесь можно вспомнить американского философа Джорджа Сантаяну, писавшего, что отличие поэта от революционера в том, что первый любит мир, способен в Лии увидеть Рахиль, а второй, недовольный миром, готов его разрушить и перестроить наново. Это и есть тот гностический утопизм, о котором мы говорили. Вот это и реализовал Платонов в своей художественной системе, в создании своих сюжетов, в наборе своих образов. И тут, как уже было сказано, наиболее удачной, гениальной находкой оказался сюжет о брошенной жене. Как со временем стало ясно, архетипический русский сюжет. И это у Платонова микрооснова всех его вещей. Микро в смысле атомно-молекулярного фундамента. Он присутствует у Платонова везде и всегда, в самых даже неожиданных местах. Например, в повести, или, как сам Платонов называл, бедняцкой хронике, впрок.
Семья Упоева постепенно вымерла от голода и халатного отношения к ней самого Упоева, потому что все свои силы и желания он направлял на заботу о бедных массах. И когда ему сказали: «Упоев, обратись на свой двор, пожалей свою жену, она тоже была когда-то изящной середнячкой», то Упоев глянул на говорящих своим активно мыслящим лицом и сказал им евангельским слогом, потому что марксистского он еще не знал, указывая на весь бедный окружающий его мир. «Вот мои жены, отцы, дети и матери. Нет у меня никого, кроме неимущих масс. Отойдите от меня, кулацкие эгоисты, не останавливайте хода революционности. Вперед в социализм!» И все зажиточные, наблюдая энергичное бешенство Упоева, молчали вокруг этого полуголого, еле живого от своей едкой идеи человека.
Понятно, что большевики, сам Сталин, прочитавший впрок, принимали это за издевательскую насмешку. И такое понимание Платонова с удовольствием подхватила позднейшая либеральная критика. Это, мол, сатира на социализм. Между тем, все здесь гораздо сложнее. Платонов любит этого самого Упоева и прочих своих душевных душевных бедняков, он идентифицируется с ними, он понимает их, понимает, что человек может не любить свою семью. И он разрывается между двумя этими чувствами – любовью к человеку, к жене и тягой, тоже любовью к гностической утопии. Его тоже тянет уйти, как Бертрана Перри, как Федора, мужа Фро, как Никиту, героя гениальной «Реки Путудань». Да у него все гениально, даже Фро. Архетип платоновских героев – гомеровский Одиссей, муж которого заждалась жена, а он носится по морям, застревая у различных полифемов. Это и есть русская тема об оставленности России активным мужественным духом. Этому герою нужно совершить усилия над собой, чтобы вернуться домой, к жене. А жена, как в рассказе Фро, симулирует смерть, чтобы вызвать телеграммой мужа из далеких краев. Федор возвращается в сущности, чтобы ее похоронить. Его любви Фрося добивается обманом, и он опять уезжает среди ночи от спящей жены.
Фро молчала перед отцом. Старик внимательно глядел на кухонную витошку и продолжал. «Утром курьерский был, он сел и уехал на Дальний Восток. Может, говорит, потом в Китай проберусь, неизвестно». «А еще что он говорил?» – спросила Фрося. «Ничего», – ответил отец. «Велел мне идти к тебе домой и беречь тебя». Как говорит, поделает все дела, так либо сюда вернется, либо тебя к себе выпишет. «Какие дела?» – узнавала Фрося. «Не знаю», – произнес старик. «Он сказал, ты все знаешь. Коммунизм, что ли, или еще что-нибудь, что получится?»
Коммунизма не получилось. Ни в Китае русские Федоры не понадобились. Получилось у Никиты Фирсова возвратиться к жене Любе.
Он пожелал ее всю, чтобы она утешилась, и жестокая, жалкая сила пришла к нему. Однако Никита не узнал от своей близкой любви с Любой более высшей радости, чем знал ее обыкновенно. Он почувствовал лишь, что сердце его теперь господствует во всем его теле и делится своей кровью с бедным, но необходимым наслаждением.
Так назвать земную любовь мог только человек не от мира сего. Но альтернатива этой бедной радости – только палач, замучивший Бертрана Перри.
«Антропогония по Платонову». Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных BMW. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Черный ворон, что ты вьешься?
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «В 6 километрах от фронта». Фронт российско-украинский. Авдеевка, город на востоке Украины, находится под контролем Украины.
Сижу я здесь, в Авдеевке, у Светланы, в саду. И вот с правой стороны все время стреляют.
Люди кругом живут нормальной жизнью, а мы непонятно вообще как. Такое впечатление, что это никого вообще не касается. Товарищи, вы мне разбили полдома, украли 6 лет моей жизни, повредили мое здоровье. И никто о компенсации, все молчат. Полгода сидели без света, без воды, без газа, без отопления. У нас люди замерзали в квартирах.
Черный ворон, я не твой.
Слушайте нас в пятницу в 6 вечера.
политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».